«Мама?» «Нельзя!» — слышу я окрик. «Понимаю, свой собственный. Мне стыдно».
«Предатель! Маленький ублюдок! Выродок!» Ору я на себя, ору вслух, в мегафон железного ящика. Мне жгуче стыдно, что я хочу посмотреть на свою мать. Не могу пересилить свой стыд. Отступаю, отвлекаю себя мыслями о другом. Кручусь вокруг 38-го. Предал или спас? Вокруг суки 220-го, снова и снова вокруг 503-го. Возвращаюсь в больничную палату, переигрываю все заново, по-другому распоряжаюсь пистолетом, заставляя 503-го молить меня о прощении и, плюнув ему в глаза, все равно убиваю, понимая, что в действительности не убил, и клянусь себе будущему, взрослому, отомстить, обязательно отомстить и 503-му его холопам, готовлю планы, подговорю, подкараулю, застигну. Репетирую с ним по ролям его унижения, смакую его смерть в 3, 5, 10 исполнениях. Но долго этим не побалуешься. Ярость сжигает слишком много воздуха. Я начинаю задыхаться и оставляю 503-го в покое. И тут же выясняется, что мысли о матери никуда не уходили, что я просто задымил их всей этой заведомо неосуществимой кровавой ахинеей. Как только 503-й рассеивается, снова становится виден фон. Она, моя мать. Прикусываю губу. Высокие скулы, брови в разлет, светло-карие глаза, мягкие губы, улыбка, матовая кожа. Волосы темно-русые, забраны назад. Синее платье, два холмика. Сначала идет туго. Но когда я уже составил ее фоторобот, удерживать его перед мысленным взором мне удается без труда. Она улыбается мне. «Мы с тобой всегда будем вместе. Иисус подарил мне тебя. Ты — мое чудо. Я обещал ему сберечь тебя, и он будет охранять нас. Всегда». Модель «Альбатроса». Для чего-то я точно помню, что это именно «Альбатрос». Робот игрушечный по полу ездит, утыкается в мою ногу в белой детской сандалии. Всегда. Вот так. Вот мой настоящий дом. Это мое, исконное, это, а не киношный дом из кубиков. Не кресло-коконы на ветру, не брошенный велосипед, не белый медведь. Это, а не чужая женщина в шляпе, не посторонний человек в льняной рубахе. Теперь мне разрешено то, что мое. Горячо и больно. Через мои глазницы тащат колючую проволоку. Целая бухта этой проволоки хранится у меня в голове, и всю ее надо размотать. Вылезай, ма. Теперь можно. Что-то разжимается у меня внутри. Но за одним фантиком тянется другой. Они склеены вместе так, что их не разлепить, не разорвать. Тише, 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 малыш. Не плачь, ну, не плачь, не плачь, пожалуйста, хватит, хватит. Я же говорила тебе, Господь нас защитит. Успокойся, успокойся. Ну, 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 Он защитит нас от злых людей. Не плачь, не плачь, слышишь меня? Хватит, пожалуйста, хватит. Ян, Ян, прекрати, хватит. Распятие на стене, набрякшие веки. Смотрит куда-то вниз, мимо меня. Что он там нашел интересного? Чайный цветок колышется, дребезжит стеклянная посудина. Топот, грохот, грубые голоса, кишки скручивает. «Давай убежим, умоляю я маму, мне страшно!» «Нет, нет, все будет хорошо, они нас не найдут, ты только не плачь, хорошо?» «Мне страшно! Тихо, тихо!» «Помоги!» — тихо шепчу я ему тогда. «Спрячь нас!» Он, как всегда, лишь отводит глаза. Не хочу знать, что там дальше. Начинаю считать в уме. 1, 2, 3, 140, 700. До отказа забиваю голову цифрами, чтобы некуда было влезть околачивающейся подле меня матери. Считаю громко вслух. Дохожу до 2500. Потом сбиваюсь и бросаю. Возвращается голод. До рези, до судорог. Время ужина. Но есть и кое-что похуже голода. Мне хочется пить. Все сильнее и сильнее. Слюни пересыхают. Губы начинают гореть. Стакан воды бы. Или в туалете просто приложиться губами к крану. Да, так лучше. Стакана может не хватить. Ничего. Потерплю. Приложиться к крану и хлебать из него холодную воду. Потом набрать ее в пригоршню, умыться и пить дальше холодную. Обязательно холодную. «Дайте попить!» Они не слышат меня. Я черт знает где. Они закопали меня в этом ящике, забетонировали, бросили. И эта струйка воздуха, эта ниточка, за которую я держусь, это не специально, это просто халатность. Им не нужно, чтобы я жил, потому что если я отсюда выберусь, меня никто не заставит молчать. «Дайте воды, гады, твари!» Они не слышат меня, начиная сваливаться в сон. Но тут в темноте появляются белые пятна. Ближе, ближе обступают меня маски. Черные дыры вместо глаз, черные клобуки вместо волос. Они нашли нас, нашли меня. Никто нам не помог. Вот вы где. Вылезайте.
Нет. Уходите, пошли вон. Вы не имеете права.
Не бойтесь, мы не сделаем ничего плохого.
Не трогайте нас, не трогайте маму.
«Просто проверка. Дайте руку!»
«Нет, нет, я буду жаловаться. Вы не знаете...»
«Дайте сюда ребенка! Дайте сюда ребенка!» Мама вцепляется в меня отчаянно, пытается не отпустить, но держит недостаточно сильно, и сила многократно больше забирает меня у нее, поднимает под потолок. Я смотрю в черные дыры. Нет ничего жутче этой маски. Мне кажется, что за ней пустота, что меня может втянуть через эти дыры внутрь, и я пропаду в них, и никогда уже не вернусь к матери. Потом путаница. Слова, которых я не знаю, подменяются словами, которые не имеют смысла. Что-то о начатии, о дне рождения, какая-то ерунда насчет «право» и «лево». Я слежу за разговором с чужих рук. Мне больно от того, как они меня стискивают. И я ненавижу этих пришельцев, их маски, так люто, как только способен ненавидеть четырехлетний мальчик. Живот глухо болит, все тише и тише. Желудок с урчанием гложет мое собственное тело, но я уже не чувствую этого.
«Кто его отец?»
«Это не ваше дело!»
«Значит, мы должны...»
«Может, и не так. Может, я пропустил что-то. Или что-то стерлось, или я сам это стер. Эта часть разговора высыхает, распадается на части, словно склеенные слюнями. Я сглатываю, не могу сглотнуть, во рту слишком сухо. «Пожалуйста, пожалуйста, дайте воды!»
Глухо, мертво. Стрелка скорости времени падает на ноль. Я бодрствую с закрытыми глазами и сплю с открытыми. Думаю, ничего уже хуже не будет, а потом мне приспичивает по-большому. Мне удается сколько-то потерпеть, потому что думаю, вот позорище будет, когда меня наконец отсюда выпустят. Наверняка вожатые будут всем говорить, что это я от страха обделался. Может быть, старший прямо на утреннем построении это объявит, выведет меня перед строем и всем расскажет. Этой мыслью мне удается заставить себя удерживаться еще несколько часов, хотя как мерить часы в темном железном ящике? Потом меня прорывает, я плачу и говорю «нет, нет, нет». А из меня, вопреки этому, толчками выходит остро пахнущее говно. И все, что я могу поделать, это брезгливо приподнять руки, чтобы не замарать хотя бы их, и перестать дергаться, чтобы не извозиться в нем всему. Я успокаиваю себя». «В этом нет ничего такого. Все это было у тебя же самого внутри. Велика беда, что теперь ты в этом барахтаешься. Вонь я перестаю чувствовать довольно скоро. Всего через несколько часов. Говно высыхает. Проваливаюсь и всплываю. Воды! Пожалуйста, пить!» «Кажется, если не сделать хотя бы глоток, чего угодно глоток, чего угодно, сейчас сдохнешь». Но никак не дохнешь. «Хотя бы глоток, суки! Один глоток! Вам жалко? Жалко!» И вот воздух опять кончается. И я плачу. И последние капли, которые надо было беречь, уходят через глаза. А потом глаза иссякают.
Я жалею, что обмочился и не догадался собрать мочу в ладони. Может быть, мне удалось бы донести ее до рта. Жалею, что не утерпел, пописал, израсходовал зря столько влаги перед тем, как заключить в сортире мой пакт с 220-м. Мечтаю, что она все еще во мне, соленая, горячая, любая, но там я тоже пересох. Бьюсь головой о крышу, «На! На! На!» и теряю сознание, добиваюсь того, чего хотел. Потом через забытье прорастает сон, и сон мой о воде. Я в сортире накануне побега. Я пью, пью, пью из-под крана что-то горячее. Темно ведь, так мне ничего не видно. Может, это моча, может, кровь, а может, зеленый чай. Просыпаюсь с жаром. Плывет по воздуху огромный чайный цветок. Я поднимаюсь по трапу гордого альбатроса межгалактического корабля. Он защитит нас. Отдайте ребенка. Я ему обещала. Кто его отец? Он убережет нас от злых людей. Мы вынуждены. Не бойся. Иди сюда. Не смейте. Я не хочу. Помоги нам. Не плачь. Спрячь нас. Тихо. Замолчи. Нет. Он не слышит меня. Он не слышит меня. Мама! Ты обещала. Он обещал. Все обещали. И все врут. Он спит или сдох. Ему или насрать на нас с тобой. Он не собирается вмешиваться, или он трус и слабак. Он меня не слышит, а скорее притворяется, что не слышит, чтобы не вмешиваться. А они слышат все. Они нашли нас. Не ты нас не смогла спрятать. Не он. Отдайте ребенка. Отдайте. Кто его отец? Не ваше дело. Кто мой отец? Кто мой отец? Где был мой отец, когда меня забирали? Он вообще у меня был? Не бойся, не плачь, не бойся, не плачь. Он защитит тебя. Он убережет нас. Он предал нас. Он заткнул уши, он спрятал глаза. Он позволил меня забрать. Он меня сдал им. Он тебя погубил. И знаешь что? Знаешь что, мама? По делам тебе, дуре. Как ты могла поверить этому на кресте? Он мог отвести людей в масках в сторону и не отвел. Мог укрыть нас и не укрыл. Что это еще за бог? Что это за никчемный, пустой, трусливый бог? Мученик херов! Иисус терпел и нам велел. Так ты говорила? За кого ты страдаешь? За кого я страдаю? Кто он? Не ваше дело. Не мое дело? Да, ты признала бы, ты признала, что просто не знаешь, от кого я. Признала бы, что у меня нет отца, что ты их не считала, своих мужиков, что ты всем подряд давала и поэтому не можешь указать на виновного. По делам тебе, шлюхи! Но мне-то за что это? Я почему должен мучиться? Я ерзаю, размазывая дерьмо, я вою, вою и кричу, кричу, а может, не издаю ни звука. Потом я снова падаю в черную пустоту и болтаюсь посреди ничего, и дерусь с 503-м, и убегаю от масок, и меня насилуют публично на утреннем построении, и я поднимаюсь по трапу недособранного альбатроса, который никуда не полетит, и меня бьют в комнате для собеседований, и я заперт в доме с распятием, и в дверь стучат, и я бегу на второй этаж, чтобы спрятаться там в стенном шкафу, но лестница не заканчивается, в ней миллион ступеней. И я бегу, и бегу, и бегу, и все равно не успеваю, и падаю вниз, в руки человека в маске. Почему я? Почему я должен платить? Что я сделал? Почему меня забирают? Почему меня запирают в интернате? Несправедливо! Пусть она платит за себя сама. Пускай мой гребаный отец явится и заплатит. Почему я? Почему они бледуют, а наказывают меня? Зачем ты вообще произвела меня, мама? Зачем ты родила меня? Надо было делать аборт, надо было сразу же принять таблетку и спустить меня с кровью в пустоту, пока я был безмозглым клубком клеток. А если ты поняла все позже, надо было выковырить меня по кускам столовой ложкой и выбросить в магазинном пакете на помойку. Зачем ты сохранила мне жизнь? Ты ведь знала, что меня ждет. Что делают с такими, как я? Ты ведь знала, что за твои грехи платить придется мне.
«Выпустите меня! Выпустите! Выпустите меня отсюда!» 906-й не просил пощады. И сдох, идиот. А может, и просил, и все равно подох. Раз он такой гордый, мне на него насрать. А я хочу выбраться отсюда. Мне надо выйти из этого ящика. Умоляю, отпустите меня! Пожалуйста! Ну, пожалуйста!» Снова сон, и опять этот дом. Обеденный стол, чайный цветок, белые стены, печальный Иисус, веселый робот, модель звездолета, наступление беды, кулаки молотят в дверь. Я уже знаю, что сейчас будет. Я хочу сигануть в окно. Там подстриженная лужайка, там коконы кресла, там холмы. Прыгаю и бьюсь, и режусь осколками. Только это экран. За ним нет никаких холмов, нет никакой лужайки, нет никаких настоящих родителей вместо матери-потаскухи и отца-кобеля, паскуды, предателя. И я сижу у горящего, искрящего экрана, а люди в черных балахонах и белых масках подходят ко мне ближе, ближе. «Выпустите!» мне тесно, мне душно, душно, душно тут. Срываю голос, плачу сухими слезами, верчусь в гробу. Прошло 3 дня или 4, или 5, как считать время в темном железном ящике. Чуть-чуть только думаю о 906-м. Как он умирал, о чем бредил, какие слова сказал самыми последними. И опять этот дом, и я не могу сбежать, и эта надменная сволочь на кресте не поможет мне. Он опять наврал моей идиотке матери, и она опять поверила, и меня опять заберут, и опять будут душить, и опять уложат в железный ящик. Наверное, только на тысячный раз я понимаю, как спастись из этого кошмара. Когда за мной опять приходят люди в масках, я перестаю драться, кусаться, перестаю требовать, чтобы нас отпустили. Я успокаиваюсь, смиряюсь, сдаюсь. И когда меня подносят к черным дырам, в которые меня тащит чудовищная, неодолимая сила, отцепляюсь от мамы, кружусь и несусь в пустые глазницы, и прохожу в них, и умираю, и воскресаю по ту сторону маски, и смотрю глазами чужого человека на перепуганного мальчишку, на его русоволосую мамашу в синей хламиде. Нет, не чужого. Это я отнимаю зареванного сопливого пацана у его матери-истерички. Я теперь человек в маске, а кто этот малец, мне дела нет. Я человек в маске, и я теперь могу выбраться из этого заколдованного дома. Ненавижу тебя, шлюха! Я бью женщину в синем по лицу наотмашь. Я отрываю от стены распятие и швыряю на пол. Я затыкаю рот вопящему пацану. «Пойдешь с нами!» И ухожу из их проклятого дома. На свободу. Не знаю, сколько еще проходит часов, 1 или 100, прежде чем меня достают из склепа. Я этого даже не понимаю. Мои глаза высохли и не видят света. Мой ум усох и не постигает спасения. Моя душа обезвожена и не может радоваться. Потом меня накачивают водой и свежей кровью. Ко мне начинает возвращаться чувство. Вот первое. 906-й сдох, а я выжил. Выдержал? Я выдержал склеп, и больше меня не сломить ничем. Я заново научусь ходить, боксировать и говорить. Я стану лучшим во всем. Я буду заниматься так старательно, как только сумею. Буду делать все, что от меня потребуют. Я больше никогда не вспомню ни робота, ни цветка, ни лестницы, ни светло-карих глаз, ни мягкой улыбки, ни бровей в разлет, ни синего платья. Я пройду оба испытания. Я стану бессмертным и больше никогда не увижу интернат. В лазарете меня никто не трогает. Все пялятся на меня с благоговением. Иногда после отбоя кто-нибудь спросит шепотом, что там такого страшного в склепе. Но мне становится трудно дышать, даже когда я просто слышу это слово.
И как мне объяснить им, что там было такого страшного? Там был я, так что я молчу, не отвечаю никому. Я похож на тень. Руки и ноги не слушаются меня. Меня кормят жидким, освобождают от занятий. Через 2 дня я могу сесть в постели. 2 дня вокруг меня водит хоровод почета все пацаны, даже старшие. А добрый доктор наряжается в свою лучшую улыбку, когда осматривает меня. Как будто мне не речь отшибла, а память. Как будто это не он, попивая кофеек, смотрел, как меня душили. А на 3-й день я вдруг становлюсь никому не нужен. Всех моих почитателей ротозеев сдувает. Они гурьбой бегут, возбужденно перешептываясь, встречать в первую палату кого-то нового, кого-то более интересного, чем я. Спрашиваю, что там такое невероятное. Но мой голос еще не окреп, его никто не улавливает. Тогда я спускаю с койки свои былинки-ноги, переставляю их раз, другой, хочу посмотреть, что там за чудо такое. Но его уже ввозят в нашу палату. Доктор, который толкает его каталку, с ним груб. Свору свиту, которая пытается окружить его, поглазеть на новичка, разгоняют тычками и оплеухами по койкам. Если я тень, то он тень тени. Весь в грязи, покрытый коростами, волосы всклокочены и склеены. От его тела осталось так мало, что непонятно, куда там умещается жизнь. От неподвижного заводного мальчишки остались 2 глаза. Но эти 2 глаза горят, упрямо. Он не может ни говорить, ни двигаться. Ящик отжал из него все силы, но в глазах нет ни тумана, ни поволоки. Он в полном сознании. Мне требуется несколько долгих секунд, чтобы узнать его, и несколько минут, чтобы поверить в то, что я вижу. Это 906-й. Живой. В мешке был не он. Может быть, там вообще никого не было. Я должен быть рад его видеть. Его ставят рядом со мной. Вот она, возможность, которую я однажды потерял и о которой так потом жалел. Сделать признание, протянуть ему руку, стать его другом. Чего уж естественнее сейчас, когда мы прошли через одно и то же, когда поняли все о своем прошлом и о своей глупости, наконец стать друзьями и союзниками. Он поворачивает ко мне свою голову, до смешного большую в сравнении с изможденным тельцем, и улыбается. Десны кровоточат, зубы пожелтели. Его улыбка для меня — ледяной душ, удар током. Все, что могло улыбаться во мне, вышло из меня в железном ящике вместе с потом, слезами, кровью и дерьмом. Остался сухой концентрат, ничего лишнего. Почему же 906-й тогда еще умеет так делать? Он что-то беззвучно говорит мне. «Что?» — переспрашиваю я, может быть, чересчур громко, так, чтобы все услышали. Но он не сдается, снова разлепляет спекшиеся губы и настойчиво сипит, будто ему нужно донести до меня нечто крайне важное. «Не слышу тебя!» Он облизывается, губы остаются сухими. И повторяет в своем диапазоне, который мое ухо воспринимать отказывается, пока у меня не получается прочесть то, что он произносит по губам, и глухие услышат. Тот самый фильм. Фильм, начало которого мы столько раз молча пересматривали с ним вместе. Воображаемая семья с вакансией ребенка. Наша тайная, одна на двоих мечта. Наш с ним заговор. Я понимаю теперь, почему не рад 906-му? Почему меня напугала его улыбка? Я почувствовал в нем это, как только его вкатили в палату. Он хочет сказать: «Выберемся отсюда. Айда в кинозал смотреть, и глухие услышат». Но это слишком длинно и слишком трудно. Поэтому он упрямо твердит одно название, пока до меня не дойдет, что он имеет в виду. Киваю ему. 906-й мечтает все о том же. Его завинтили в ящик задолго до меня и вытащили через 2 дня после, а он продолжает гнуть свое. Мне хватило моего срока, чтобы отречься и от настоящих родителей, и от воображаемых. 906-й хочет вернуться в дом из кубиков, не зная, что я сжег его и вытоптал всю траву, которая вокруг него росла. Он напрягается, тужится до посинения и хрипло выцарапывает на больничном воздухе. Она хороший человек, не преступник, моя мать. Вся палата давится своими шепотками, а 906-й победно щерится и роняет голову на подушку. Мы не можем стать друзьями. Мы никогда не будем больше вместе смотреть глухих. Я ненавижу его.